Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иезекииля. В прошлый раз мы начали читать первую главу, рассказывающую о видении, в котором перед пророком предстало облако с подобиями четырех животных. А в лице каждого из этих животных угадывались очертания человека, льва, тельца и орла. Четыре существа из видения Иезекииля напоминают нам херувимов, которые в Эдемском саду охраняли подступы к древу жизни. Как вы, наверное, помните, эти создания не прогоняли людей подальше от Бога. Путь к Богу для людей был открыт. Но вспомните, что получили Адам и Ева после грехопадения, когда покинули рай. Шкуру убитого животного, из которой была сделана их одежда. И только тогда врата рая затворились, а у ворот был поставлен херувим, чтобы закрывать людям доступ к Богу. Шкура животного указывала на то, что человеческие грехи могут быть искуплены только кровью. А когда Моисей сделал крышку для ковчега Завета, то сверху на жертвенную кровь также смотрел херувим. И это была та же самая картина, которую видели Адам и Ева, прощаясь с раем. Теперь человек мог прийти к Богу только через кровную жертву. То же самое сказал наш Господь. В Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 6, мы читаем такие слова Христа. «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Итак, читаем повествование первой главы, рассказывающее о животных из видений Иезекииля. Послушайте стихи с 12 по 14. «И шли они, каждая в ту сторону, которая пред лицом его. Куда дух хотел идти, туда и шли. Во время шествия своего не оборачивались. И вид этих животных был как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными, и сияние от огня, и молния исходило из огня. И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния». Бог движется вперед неуклонно. Он без колебаний устремляется к достижению своего замысла. Ничто не может задержать его, ничто не помешает ему. «Бог есть свет», — говорит нам Писание. Это потрясающее видение Божьей славы, Божьей личности. У Иоанна в главе 8, стих 12 записаны такие слова Господа Иисуса Христа. «Я свет миру». Что это значит для нас? Это значит, что Бог свят и праведен. В первом послании Иоанна, глава 1, стих 7 сказано: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Святость Бога обжигает нас, если мы не искуплены кровью Христовой и не облачены в одежду Его праведности. Нельзя сказать, что Бог в этом видении является Иезекиилю. А если он является, то разве что чисто символически. Ни один человек никогда не видел Бога. Моисей просил Бога явить ему Божью славу, и Бог сделал это. Но так, что Моисей видел только славу Бога, самого же Бога он не видел. Господь сказал ему: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Мы можем прочитать об этом в книге «Исход», глава 33, стихи с 18 по 23. «Человеку было запрещено изготавливать образы Бога». Об этом написано в 20 главе «Исход», стих 4. Мы не знаем, как Бог выглядит. Мы не знаем даже, как выглядит Господь Иисус, когда Он был человеком. Но в сердце людей не исчезает желание видеть Бога. Я думаю, все идолопоклонники этого хотят. Хотя идолы — это искаженные, несовершенные образы, их существование доказывает, что люди хотят видеть Бога. Но Бог предпочел не показывать людям своего лица. Читаем первую главу Иезекииля далее. Послушайте стихи 15 и 16. «И смотрел я на животных, и вот на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их. Вид колес и устроение их, как вид топаза, и подобие у всех четырех одно. И по виду их, и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе». Здесь я хотел бы снова подчеркнуть, что Иезекииль пророчествует совсем не о нашем веке механики, и даже не об изобретении колеса. Я уверен, что когда-то давно человек срубил дерево, отрезал часть бревна и обнаружил, что получилось колесо. Потом он сделал двухколесную тележку, потом четырехколесную, а потом и автомобиль. Но если вы полагаете, что видение Иезекииля об изобретении колеса и автомобиля, то могу сказать вам одно. Думать так нелепо и неразумно — все это ерунда. Мы должны прочесть следующий, 18 стих, чтобы лучше понять, что значат эти колеса. «И ободья их высоки и страшны были они. Ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз». Бог ничего не делает просто так. Мы живем во вселенной, которая существует не бесцельно, не бессмысленно. Божий замысел касается каждого атома, сотворенного им. И в его замысле, друзья мои, есть место для каждого из вас. Раз мы с вами живем, значит, мы входим в Божий план. И Бог сознательно и целенаправленно доводит до завершения свой замысел в этом мире. А Божье око видит мир настолько отчетливо, что замечает все происходящее. Ободья у всех четырех колес полны глаз. Послушайте теперь стихи 19 и 20. «И когда шли животные, шли и колеса подле них. А когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда шли и они. Куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ним, ибо дух животных был в колесах». Теперь мы видим, что эти колеса — символ неустанной деятельности и энергии Бога. Наш Бог всемогущ. Господь Иисус сказал, как написано в Евангелии от Матфея, глава 28, стих 18. «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Бог движется вперед, и Он осуществит свой замысел. В 4 главе Откровения мы снова встречаемся с четырьмя существами из видения Иезекииля. Они сидят вокруг Божьего престола и выполняют две функции. Во-первых, они охраняют престол, чтобы грешники не входили в присутствие Бога. Во-вторых, они показывают путь остальным. Херувим показывает людям, что дорога домой только одна — через крест. Однако я думаю, что видение Иезекииля гораздо серьезнее. Пророк видит здесь херувима, парящего над миром и распространяющего милость Божью на крохотный кусочек праха, летающий в космосе. Кто-то сказал, что человек всего лишь прыщик на коже второсортной планеты. Но когда Христос умер за нас, Бог превратил весь мир в крышку ковчега. И в результате сейчас Бог готов принять любого грешника, который приходит к Нему через жертву Иисуса Христа. Послушайте стихи 26 и 27. «А над сводом, который над головами их, было подобие престола, по виду как бы из камня сапфира. А над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг. От вида чресл его и выше, и от вида чресл его и ниже, я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него». Я представляю себе сапфировый престол в голубом небе. Он сверкает всеми гранями, искрится, как радуга. Этот свет ослепляет. Престол полон энергии, как ракета на взлете. Он движется, как колесница. Он не покидает землю, а приближается к ней. И я вижу парящего над миром Херувима. Я вижу крест Агнца, закланного за грехи мира, и его кровь. Я вижу крышку ковчега, а вместе с ней и осеняющую наш мир милость Господа. Апостол Павел писал в послании к римлянам, глава 9, стих 15, о том, как Всевышний Господь Бог говорит Моисею: «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». А пророк Иезекииль в 18 главе стих 20 говорит нам: «Душа согрешающая, она умрет». Через этих людей Бог, обличающий нас во грехе и одновременно с обличением предлагающий милость, говорит нам, не только дому Израиля, но и всему миру: «Вы можете прийти ко мне. Я предлагаю вам спасение. И я сделаю все для того, чтобы вы спаслись». Послушайте теперь 28 стих 1 главы Иезекииля и начало 1 стиха 2 главы. «В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом. Такое было видение подобия славы Господней. Увидев это, я пал на лицо свое и слышал голос глаголющего, и он сказал мне». Такое было видение подобия славы Господней. И Иезекииль увидел больше, чем Моисей, Давид, Исаия или Даниил. Он увидел подобие славы Божьей, не Божье лицо, а только подобие его славы. В своем видении он попал в присутствие Бога. Когда Господь Иисус пришел на землю и принял человеческий облик, его славы не было видно. А здесь мы читаем о том, как пророк Иезекииль увидел славу Господа. «Увидев это, я пал на лицо свое». Это видение, видимо, произвело громадное впечатление на Иезекииля, и оно должно произвести не меньшее впечатление на нас, так чтобы мы в результате воскликнули: «О Боже! Я потрясен Твоим величием. Я заблудился и отчаянно нуждаюсь в Тебе. Я обращаюсь к Тебе и принимаю Тебя». В Священном Писании мы читаем о том, что когда люди приходят в присутствие Бога, они падают ниц, признавая свою ничтожность. Исаия, например, восклицает в 6 главе стих 5: «Горе мне, погиб я! Ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». В присутствии Господа этот человек не смог устоять на ногах. Пал ниц и пророк Даниил в подобной ситуации. То же самое произошло и с Иоанном на острове Патмос. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый», пишет он в первой главе Откровения, стих 17. Как же велик наш святой Бог! Сейчас я могу видеть его величие только краем глаза, словно из расселенной скалы. Но однажды я увижу лицо моего Спасителя. Сейчас я пока что не знаю, как он выглядит, но я с нетерпением жду этого дня. Итак, Бог обращается к пророку, призывая его к служению. Этому обращению посвящены главы 2 и 3. Послушайте окончание 1 стиха 2 главы. «И он сказал мне: Сын человеческий, стань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». Очевидно, после видения Иезекииль уже не стоял на ногах, а лежал лицом вниз. Теперь Бог собирается призвать его к служению и наделить необходимой силой. «Сын человеческий». Бог обращается к нему. Это обращение в книге Иезекииля встречается ровно 100 раз. Пророка Даниила Бог тоже называл сыном человеческим. И это все. В Ветхом Завете Бог называл так только двух человек. В Новом Завете Сыном человеческим называл себя также наш Господь. Он применяет это сочетание по отношению к себе 86 раз в Новом Завете. И называя себя Сыном человеческим, Христос свидетельствовал, что никакие оскорбления и унижения не могут воспрепятствовать Его грядущему прославлению. Он обязательно воскреснет и вознесется на небо, как первенец из умерших. Иезекиилю тоже приходилось пройти через унижение. Если бы меня спросили, на чьем месте мне хотелось бы оказаться, на месте Даниила, Иеремии или Иезекииля, я сказал бы, что на месте Иезекииля. Конечно, Даниилу при Вавилонском дворе угрожали опасности. Представьте себе, ему пришлось провести ночь во рву со львами, и если бы Бог не вмешался, то они сожрали бы его. Но лучше быть на его месте, чем на месте Иезекииля, потому что Даниил, по крайней мере, жил в роскоши во дворе вавилонского царя. Иеремия в то время также жил достаточно спокойно, хотя ему тоже угрожало множество опасностей, когда народ угоняли в рабство. Но задача Иезекииля была очень и очень сложной. Ему пришлось обращаться к народу, состоявшему из отступников. Его послали к людям, которые считали себя народом Божьим, но на самом деле бунтовали против Бога. Итак, на Иезекииля нисходит Дух Божий, чтобы приготовить его к служению. Об этом говорится во втором стихе второй главы. «И когда он говорил мне, вошел в меня Дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне». Божий Дух наделяет Иезекииля способностью выполнить порученное ему задание. Я считаю, что когда Бог призывает вас что-либо сделать, Он обязательно дает силы сделать это. Фактически, работа Бога может быть выполнена только с помощью Божьей силы. Если Бог призвал вас сделать что-то конкретное, Он даст вам силы для этого. И вам лучше всего сразу же признать, что своими силами вы не сможете сделать то, что поручает вам Господь. Моисей в конце концов понял это после 40 лет блуждания в пустыне. Понял, что не сможет сам избавить свой народ. Бог сказал ему: «Я могу сделать это». Бог призвал его избавить этот народ, и Моисей смог это сделать не потому, что он был какой-то особенный, но потому, что доверился Богу. Эта истина относится и к нам с вами, к нашему служению, к нашим проповедям, к миссионерской работе. Однажды ко мне пришла молодая пара. Они сказали, что призваны работать миссионерами. Я расспросил их об этом, потому что, честно говоря, не ощущал в них такого призвания, но вместе с тем, конечно же, не хотел им и мешать. К тому времени они уже один раз уезжали в Африку, но по какой-то случайности им пришлось вернуться обратно, и они были расстроены этим обстоятельством. Им казалось, что Бог отвернулся от них. Они хотели работать миссионерами, пострадать за веру, а Бог им этого не позволял. И вот я спросил их: «Как вы полагаете, может ли быть такое, что Бог призвал вас к миссионерскому служению, но не дал для этого сил и возможностей?» Оказалось, что эти люди никогда не смотрели на свое миссионерское служение именно с такой точки зрения. И в связи с этим поучительным случаем, друзья мои, я хочу сказать: если вы призваны Богом на какое-то служение, то Он обязательно даст вам силы справиться с поручением. Важно только быть уверенным, что Бог действительно призвал вас сделать нечто определенное. Иезекиилю досталось такое трудное поручение, что мы даже не можем себе вообразить ничего сложнее. Я думаю, что если бы Бог велел мне сделать нечто подобное в самом начале моего служения, то я сказал бы: «Послушай, Господи, я отказываюсь. Лучше я буду работать в банке и делать карьеру там. Но я рад, что Бог не давал мне таких поручений, как Иезекиилю, потому что я должен осознать трусоват, как и все мои предки. и я искренне восхищаюсь отвагой Иезекииля. Послушайте, что велел ему Бог. Читаю вам стихи 3 и 4 из 2 главы. «И он сказал мне, сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня. Они и отцы их изменники предо мною до сего самого дня. И эти сыны с огрубелым сердцем и с жестоким сердцем, к ним я посылаю тебя, и ты скажешь им, так говорит Господь Бог». Бог говорит пророку ужасные слова. «Я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным». Слово «непокорные» встречается в книге Иезекииля снова и снова. Оно значит, что эти люди не на шутку ополчились против Бога. А вот слово, которое переводится здесь как «люди», — это не просто народ. Обычно народом Бог называл своих избранных. Здесь же использовано другое еврейское слово — «гой». Так евреи говорили о язычниках, чужаках. И вот такими язычниками, чужаками, они стали теперь для своего Бога, который называет их непокорными людьми, ибо они восстали против Него. Вы, может быть, возмущенно скажете, и как это Израиль докатился до такой безбожной жизни? Но оглянитесь и посмотрите, что происходит вокруг вас. Друзья мои, как показывает мой опыт, сегодня бывает труднее всего донести благую весть до членов церкви. И задача моих собратьев, христианских служителей, очень сложна. Сегодня быть служителем церкви непросто, если только вы собираетесь придерживаться Слова Божьего и говорить то, что повелевает Бог, а не то, что хотят услышать от вас грешники, пришедшие в церковь. Так что я посоветовал бы всем молодым людям, желающим нести Божье служение, хорошенько подумать, действительно ли это ваше призвание. Если вы не уверены, то, может быть, вам лучше стать страховым агентом или заняться чем-то другим. Итак, друзья мои, на этом наша сегодняшняя беседа по книге пророка Иезекииля заканчивается. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!